Господь наш, я хочу на имя Твое по всей земли, я повзяться великолепие Твое превыше небес.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Мы с вами продолжаем размышлять над ежедневными апостольскими отрывками вместе с Церковью. И сегодня среда, 6 января, и мы с вами прочитаем отрывок из послания апостола Павла к евреям, 1 главу с 1 по 12 стихи. Вот как звучит этот отрывок на русском языке. «Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, последние дни сии говорил нам в Сыне, которого поставил наследником всего, через которого и веки сотворил. Сей, будучи сияние славы и образ ипостаси его, и держав все словом силы своей, совершив собой очищение грехов наших, воссел одесную престола, величие на высоте, будучи столько превосходнее ангелов, сколько славнейшее пред ними наследовал имя. Ибо кому, когда из ангелов сказал Бог: «Ты сын мой, я ныне родил тебя, и еще я буду ему отцом, и он будет мне сыном». Также, когда вводит первородного во вселенную, говорит: «И да поклонятся ему все ангелы Божии». Об ангелах сказано: «Ты творишь ангелами своими духов и служителями своими пламенеющий огонь». А о сыне: «Престол твой Божий в век века, жезл царствия твоего, жезл правоты». Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие. Посему помазал тебя Божий Бог твой елеем радости более соучастников твоих. И вначале ты, Господи, основал землю, и небеса – дело рук твоих. Они погибнут, а ты пребываешь, и все обветшают, как риза, и как одежду свернешь их, и изменятся. Но ты тот же, и лето твои не кончится». Прекрасный отрывок, дорогие братья и сестры. Торжественный, красивый. Это самое начало послания апостола Павла к евреям. Мы с вами это послание частично уже прочитали. А вот этот отрывок, которым начинается это послание, он был опущен ранее для того, чтобы быть прочитанным именно сегодня. Сегодня 6 января, значит, сегодня рождественский сочельник. То есть, по большому счету, мы с вами уже предстоим практически перед Вифлеемскими яслями и уже размышляем о грядущем, уже практически пришедшем празднике Рождества Христова. Потому что сочельник, мы знаем, уже по большому счету читаются царские часы, и вся тема посвящена Рождеству Христову, всех этих чтений. Там читаются из Ветхого Завета чтения, напомню, на часах царских, и апостольские отрывки сразу, несколько на каждом часе. И евангельские, и после Божественной литургии в день сочельника уже впервые звучит тропарь праздника Рождества Христова. И вот это чтение, которое полагается читать в рождественский сочельник, конечно же, тоже обращает нас мыслями к размышлению над тем, кто же такой Иисус Христос и в чем смысл его пришествия. Здесь мы видим в этом отрывке огромное количество ссылок на Ветхий Завет, где апостол Павел вот в этих ссылках, через эти ссылки пытается подтвердить ту мысль, которой, в принципе, посвящено все послание к евреям, что Господь Иисус Христос, Сын Божий, Он превыше и всех тех посланников Ветхого Завета и превыше ангелов. Да? И вот некоторое количество текстов послания к евреям в самом начале посвящено как раз тематике того, что Иисус Христос, конечно же, выше ангелов, поскольку мы помним, было определенное учение, такое раннее гностическое, можно сказать, учение, которое говорило о том, что Христос, он как бы один из этих ангелов, просто высший, да, то есть в этой иерархии он занимает высокое место, но все-таки не собственно Сын Божий, не единородный, да, не по существу, он является таким же Богом, как Бог Отец. А вот эта мысль еще прекрасно совершенно отражена в первых стихах. Вот с 4 стиха апостол Павел начинает как раз рассуждение о том, что Иисус Христос, видите, написано, будучи сколько превосходнее ангелов, сколько славнейшее пред ним наследовал имя. И вот с этого момента именно идет сравнение Иисуса Христа, Сына Божия, и ангелов, и различные ссылки на Ветхий Завет. А вот первые три стиха, они вообще говорят нам о фундаментальных вещах. Смотрите еще раз. «Бог многократно и многообразно, говоривший издревле отцам в пророках, в последние дни сии говорил нам Сыне, которого поставил наследником всего, через которого и веки сотворил, сей, будучи сияние славы и образ ипостаси Его, и, держа все словом силы своей, совершив собой очищение грехов наших, воссел одесную престола величественной высоте». Очень важные здесь слова, это просто такие высоты богословия православного, где речь идет о том, что, во-первых, через Сына Божия, которого поставил Бог Отец наследником всего, через этого Сына Божия было сотворено все. Веки сотворил, да? Веки – это не просто какие-то временные промежутки, еврейское слово «олам», которое звучит в греческом языке как «ион», переводится «век» или «мир сей». То есть имеется в виду не только время, но и пространство. Это некая пространственно-временная система. Вот, например, нынешний век обладает своим временем, своим пространством. Вот. Ну, а здесь имеется в виду, что веки сотворил, то есть, может, какие-то еще обители, да, так скажем, вот, ангельский мир, еще какой-то может быть. Да, здесь, конечно, покров тайны, но, тем не менее, вот сказано здесь именно так, что «веки сотворил» во множественном числе. И дальше, смотрите, очень важно. «Сей, будучи сияние славы и образ ипостаси Его». Вот с этим словом «ипостась» связана целая, как бы сказать, богословская историческая история. Но об этом надо говорить, конечно, долго, не в формате нашей беседы. Но, а тем не менее, если в двух словах сказано, что Иисус Христос является образом ипостаси Его. Но мы в современном богословии знаем, что, в принципе, мы верим в Бога Троицу. Бог един по существу, но троичен. Мы иногда говорим в лицах или в ипостасях. А в то время, когда только формировалось богословие, словом «ипостась» называли конкретное проявление сущности. По сути, слово «сущность» и «ипостась» были синонимы. Ну, «усия» по-гречески, «усия», да, «сущность» – это причастие женского рода от глагола «быть», то есть это как бы «сущая», ну или «сущность». А «ипостась» – это, если дословно, «ипостасис», подставка. То есть это действительно конкретное проявление сущности в каждой конкретной форме. То есть, грубо говоря, у каждого предмета есть ипостась, как бы некая суть. А усия – это какая-то вот общая суть. И потом, уже когда формировалось богословие, троичное богословие, то именно вот эти два слова были взяты за основу. Словом «усия» стали называть то, что в Боге едино, единую сущность или единую природу, еще могли говорить физис, но все-таки часто говорили усия. То есть в Боге единая усия, но при этом три ипостаси, три ипостасис, да? То есть три конкретных проявления этой сущности, три конкретных аспекта этой сущности. А дело в том, что было греческое слово «просопон», которое переводилось на латинский как «персона». Собственно, это есть личность или личина, лик, или еще так называли маску актера. Да? То есть это было что-то поверхностное, это было что-то приходящее, случайное. Поэтому это слово святые отцы отвергли. Не этим словом они стали называть то, что в Боге является различным, да, то, что отличает одну ипостась от другой. Они именно взяли слово «ипостась». Впоследствии, на мой взгляд, произошло стирание достаточно вольное и не имеющее, на мой взгляд, опять же, таких серьезных оснований стирания этих двух понятий. По сути, мы сейчас говорим о том, что Бог един в трех ипостасях, но чаще даже говорим, что в трех личностях, в трех лицах. А ведь вот в те времена, в древние, разница между личностью, просопон или персона по-латински, и ипостасью, то есть некой подставкой конкретной проявления сущности, она была велика. И еще раз обращу внимание, что святые отцы, каппадокийцы в первую очередь, Василий Великий, Григорий Богослов, Григорий Ниский, выбрали все-таки именно слово «ипостась». А тем более, что в наше время, братья и сестры, слово «личность», оно... ну, как бы несколько подзатерлось. Да? Сейчас все говорят, что вот я личность, боремся за права личности. То есть оно, это слово скорее социального характера. Да? Оно имеет вполне такой социальный привкус. Это и неплохо в том плане, что, конечно, личность и борьба за права личности там, и прочее-прочее, это все совершенно, может быть, неплохие закономерные социальные процессы. Но все-таки, когда мы говорим о такой серьезной вещи, как богословие, тем более троичное богословие, на мой взгляд, нам нужно не забывать о том, что все-таки исконно постановка вопроса была именно такая, что у Бога одна усия, сущность, то есть некая одна общая платформа, и при этом три ипостаси, то есть три конкретных проявления, три конкретных аспекта этой сущности. И это совсем не то, что обычно мы понимаем под личностью, под личиной, опять же, да, как в древности понималось. То есть не нечто приходящее, не нечто поверхностное, а нечто, что является глубинным фундаментом бытия конкретной формы. Да, как в Боге, вот есть общее что-то, а есть конкретный аспект, конкретная ипостась того или иного, той или иной вот этой самой, опять же, ну, ипостаси, да, то есть конкретная подставка, если дословно, ипостасис. Отец, Сын и Святой Дух. Вот, и вот здесь как раз в этом месте, в первой главе послания к евреям, вот это слово «ипостась», оно как раз употребляется. Ну, впоследствии уже, как я и сказал, в период споров троичных, вот именно это слово было взято для обозначения конкретного проявления сущности, конкретного аспекта сущности. Да? Бог, еще раз повторю, един по существу, то есть как усия, и троичен в ипостасях. Троичен как ипостась. Вот такие вот интересные вещи, важные размышления, которые сегодня нам дала возможность Церковь произвести вследствие чтения вот самого начала послания к евреям. Напомню, дорогие братья и сестры, что мы с вами сегодня читали послание к евреям, самое действительно его начало, первую главу с 1 по 12 стихи. Также напоминаю о необходимости для нас с вами ежедневно читать Слово Божие, потому что в нем заключены великая отрада и утешение, и наставление. Храни вас всех, Господь!
Господи, Господь наш, я хочу на имя Твое послать.